В Петербурге схватили Александра Кикина, царевичева камердинера Ивана Афанасьева, учителя Никифора Вяземского и многих других. Кикин по дороге в Москву пытался задушить себя кандалами, но ему помешали. На допросе под пыткой он показал на князя Василия Долгорукова, как на главного советника Алексея. «Взят я из Петербурга нечаянно», — рассказывал впоследствии сам князь Василий, «и повезен в Москву окован, отчего был в великой деспирации и беспамятстве, и привезен Преображенское, и отдан под крепкий арест, и потом приведен на генеральный двор, пред царское величество, и был в том же страхе, видя, что слова, написанные на меня царевичем, приняты за великую противность». За князя Василия заступился родственник его, князь Яков Долгорукий. «Помилуй, государь», — писал он царю, «да не снидем старости нашей в гроб с именем рода злодеев, которая может не токмо отнять доброе имя, но и безвременно верфь живота пресечь». И паки вопию: «Помилуй, помилуй, премилосердый!» Тень подозрения пала и на самого князя Якова. Кикин показал, что Долгорукий советовал царевичу не ездить к отцу в Копенгаген. Петр не тронул старика, но пригрозил ему так, что князь Яков счел нужным напомнить царю свою прежнюю верную службу. «За что мне ныне в воздаянии обещано, как я слышу, лютая на коле смерть?» — заключал он с горечью. Еще раз почувствовал Петр свое одиночество. Ежели и праведный князь Яков изменник, то кому же верить? Капитан-поручик Григорий Скорняков-Писарев привез в Москву из Суздаля бывшую царицу Авдотью, инокиню Елену. Она писала с дороги царю: «Всемилостивейший государь, в прошлых годах, о котором не помню, по обещанию своему, пострижена я в Суздальском Покровском монастыре в Старице, и наречено мне имя Елена. И по пострижении в иноческом платье ходила с полгода. И не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно, под видом иночества, мирянкою. И то мое скрытие объявилось через Григория Писарева. И ныне я надеюсь на человеколюбные вашего величества щедроты. Припадая к ногам вашим, прошу милосердия, того моего преступления о прощении, чтоб мне безгодную смертью не умереть. А я обещаюсь по-прежнему быть инокою и пребывать в иночестве до смерти своей, и буду молить Бога за тебя, государя. Вашего величества нижайшая раба, бывшая жена ваша, Авдотья». Того же монастыря старица казначея Маремьяна показала. Мы не смели говорить царице, для чего платье сняла. Она много ж договаривала: «Все де наше, государева, и государь за мать свою, что воздал стрельцам, ведь вы знаете, а и сын мой из пеленок вывалился». Да как был в Суздале для набора солдат майор Степан Глебов, царица его к себе в келью пускала. «Запершися», — говаривали между собою, а меня отсылали телогрей кроить в свою келью, и, дав гривну, велят идтить молебны петь. И как являл себя Глебов дерзновенно, то я ему говаривала: «Что ты ломаешься? Народы знают». И царица меня зато бронила: «Черт тебя спрашивает? Уж ты и за мной примечать стала». И другие мне говорили: «Что ты царицу прогневала? Да он же, Степан, хаживал к ней по ночам, о чем сказывали мне дневальный слуга да карлица Агафья. Мимо нас Глебов проходит, а мы не смеем и тронуться». Старица Каптелина призналась: «К ней, царице-старице Елене, езживал по вечерам Глебов и с нею целовался и обнимался. Я тогда выхаживала, вон. Письма любовные от Глебова я принимала». Сам Глебов показал кратко: «Шелся я с нею, бывшую царицею, в любовь, и жил с нею блудно. Во всем остальном заперся». Его пытали страшно, секли, жгли, морозили, ломали ребра, рвали тело клещами, сажали на доску, убитую гвоздями, водили босого по деревянным колям так, что ноги начали гнить. Но он перенес все муки и никого не выдал, ни в чем не признался. Бывшая царица показала: «Февраля в 21-й день я, старица Елена, привожена на генеральный двор и со Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с ним блудно жила, и в том я виновата». Писала свою рукою Елена. Это признание царь намерен был впоследствии объявить в манифесте народу. Царица показала также. Монашеское платье скинуло, потому что епископ Досифей пророчествовал. Говорил о гласах от образов и многих видениях, что будет гнев Божий и смущение в народе. И государь скоро умрет, и Анадия, царица, впредь царствовать будет вместе с царевичем. Схватили Досифея, обнажили от архиерейского сана соборне и назвали Растригою Демидом. «Только я один в всем деле попался», — говорил Досифей на соборе. «Посмотрите у всех, что на сердцах. Извольте пустить уши в народ, что говорят». Растрига Демид в застенке подымай и спрашивай, для чего желал царскому величеству смерти? Желал для того, чтобы царевичу Алексею Петровичу на царстве быть. И было бы народу легче. И строение Санкт-Петербурга умолилось бы и перестало, — отвечал Демид. Он донес на брата царицы, дядю царевича Авраама Лопухина. Его тоже схватили и пытали на очной ставке с Демидом. Лопухину дано 15 ударов, Демиду 19. Оба признали, что желали смерти государю и воцарения царевичу. Показал Демид и на царевну Марью, сестру государя. Царевна говорила, когда государя не будет, я де царевичу рада о народе помогать, сколько силы будет, и управлять государство. Да, она же говорила, для чего вы, архиереи, зато не стоите, что государь от живой жены на другой женился? Или бы де взял бывшую царицу и с нею жил, или бы умер? И когда по присяге Петру Петровичу он, Растрига Демид, приехал из собора к ней, царевне Марье, она говорила, напрасно де государь так учинил, что большего сына оставил, а меньшего произвел. Он только 2 лет, а тот уже в возрасте. Царевна заперлась, но когда ее привели в застенок на очную ставку с Демидом, созналась во всем. Розыск длился более месяца. Почти каждый день присутствовал Петр в застенках, следил за пытками, иногда сам пытал. Но, несмотря на все усилия, не находил главного, чего искал, настоящего дела, корня злодейского бунта. Как в показаниях царевича, так и всех прочих свидетелей никакого дела не было. А были только слова, слухи, сплетни, бред, кликуш, юродивых, шушуканье полоумных стариков и старух по монастырским углам. Иногда он смутно чувствовал, что лучше бы все это бросить, плюнуть на все, презреть, простить. Но уже не мог остановиться и предвидел, что один конец всему — смерть сына. Все это время царевич жил под караулом во дворце Преображенском, рядом с генеральным двором и за стенками. Днем и ночью слышались или чудились ему вопли пытаемых. Постоянно водили его на очные ставки. Ужаснее всего была встреча с матерью. До царевича дошли слухи, будто бы отец собственноручно сёк ее кнутом. Почти каждый день к вечеру Алексей бывал пьян до бесчувствия. Лейб-медик Орескин предсказывал ему белую горячку. Но когда переставал он пить, на него нападала такая тоска, что нельзя было вынести. И он опять спешил напиться. Орескин предупреждал и государя о болезни, грозящей царевичу. Но Петр ответил, сопьется, околеет, туда ему и дорога. Собаке собачья смерть. Впрочем, в последнее время и водка уже не давала царевичу забвения, а лишь заменяла страшную действительность еще более страшными снами. Не только ночью во сне, но и наяву среди белого дня мучили видения. Он жил 2 жизнями, действительной и призрачной, и они перемежались, перепутывались, так что не умел он отличить одно от другой, не знал, что было во сне, что наяву. То снилось ему, будто бы в застенке отец сечет мать. Он слышит свист кнута в воздухе и гнусное, как будто мокрое шлепанье ударов по голому телу. Видит, как ложатся одна за другой темно-багровые полосы на это бледное-бледное тело и, отвечая на страшный крик матери еще более страшным криком, падает мертвый. То, будто бы решив отомстить отцу за мать, за себя и за всех, просыпается ночью в постели, достает из-под подушки бритву, встает в одной рубахе, крадется по темным переходам дворца, перешагнув через спящего на пороге денщика, входит в спальню отца, наклоняется над ним, нащупывает горло и режет. И чувствует, что кровь у него холодная, как сукровица мертвых тел. В ужасе бросает недорезанного и бежит без оглядки. То Кто, будто бы вспомнив слова Писания об Иуде-предателе, пошел и удавился.